קודם כל אני שמח מאוד שיש לי כבוד להיות כאן. אני מודה לכם. ואני אספר...
Я благодарю вас за ваше внимание и расскажу в общем о науке Каббала, оставлю немного времени для вопросов, и тогда в соответствии с вопросами я, может быть, смогу ответить на то, что вас на самом деле интересует. Я, к сожалению, не знаком с организацией и также с основой ее. Я надеюсь, что у нас будет возможность познакомиться друг с другом больше, и тогда в следующий раз мы, может быть, сможем заниматься в сравнительном виде, как мы объясняем сферот, миры, символы, признаки, гематрии и другие понятия, о чем очень много рассказывается в науке Каббала, и также в вашей науке. Наука Каббала говорит, что вся реальность построена на желании, которое развивается все время. Желание неживого уровня, из которого затем создается растительный, животный и человеческий уровень. И в человеческом виде, когда развивается это желание в человеке, оно развивается непрерывно. И поэтому каждое поколение не похоже на следующее поколение, и человек тоже на протяжении своей жизни все время меняет свое желание, свой эгоизм, развиваясь непрерывно. Поэтому получается, что мы развиваемся над животным уровнем, начиная с того, что мы строим общество, промышленность, технологию, науку и так далее. И есть в этом развитии своего рода насыщение. И впервые это насыщение раскрылось в древнем Вавилоне, когда сразу раскрылось очень особое состояние. С одной стороны, люди достигли большого эгоизма, желая выстроить то, что называется башню до небес, а с другой стороны, они начали ненавидеть друг друга. До такой степени, что перестали понимать друг друга. И две эти противоположные силы привели их к нестерпимому, можно сказать, состоянию. Это, скажем, как в семье перед разводом, когда люди еще с одной стороны связаны друг с другом, есть дети, дом, они связаны вместе, а с другой стороны такая ненависть, что не могут видеть друг друга. И тогда раскрылась наука Каббала, которая обучает человека, каким образом подняться над эгоизмом, стать связанными друг с другом в единой гармонии, в единой связи, в интегральном обществе. И тем самым они становятся подобными природе, поскольку вся природа, она тоже представляет собой как земной шар. Она интегральна, глобальна, и все в ней взаимосвязано. И если бы мы таким образом могли связаться с природой, мы бы достигли гармонии. И раскрыли бы также все силы, находящиеся в природе, управляющей им, поскольку тогда мы отождествляли бы себя с этой общей силой, которая управляет всем. Но человечество тогда предпочла не идти путем исправления и рассеялось, как мы в семье в таком случае разводимся. И тогда они рассеялись по всему земному шару. И тогда написано в науке Каббала, что вслед за определенным сроком мы снова достигнем этого состояния. Только нам не будет куда сбежать друг от друга, когда мы будем находиться вокруг всего земного шара, взаимосвязанными друг с другом и зависимыми друг от друга, и не сможем жить друг без друга, когда наш эгоизм достиг состояния, когда наш эгоизм достиг большого кризиса. Это произойдет в конце 20 века. Когда я начал изучать науку Каббала, приблизительно в 1975 году, я не верил, что это произойдет таким образом, хотя мне рассказывали об этом, поскольку это было очень далеко и совершенно нереально, чтобы мир достиг кризиса в просвещении, в культуре, в семье, наркотики, террор, технология, наука, когда люди просто почувствовали себя настолько связанными вокруг всего земного шара. Еще это не было ощущаемо тогда настолько. И на самом деле за считанные годы это произошло. И мы находимся в точности в том же состоянии, как описывается нам со времен Вавилона. И поэтому раскрывается наука Каббала впервые с того времени. Она раскрывается таким образом, что она призывает всех познать общие законы реальности, для того, чтобы мы могли подняться над своим эгоизмом и начать быть связанными друг с другом, как единая семья. Поскольку это глобальная сила природы, все время закрывает нас все больше в своей компрессии, что ненависть изнутри, которая давит, и эта сила природы, давящая снаружи, могут привести к уничтожению. Вообще, к уничтожению всего человечества. И поэтому эта наука раскрывается. По сути дела, это методика исправления человека, природы человека. Каким образом мы сможем подняться над своим эгоизмом? И поэтому в рамках изучения науки Каббала мы, изучая, как раз распространяем ее очень интенсивно, и у нас есть 2 миллиона учеников по всему миру. Мы обучаем на 26 языках во всех государствах. Мы видим, насколько люди всех рас и различных наций раскрывают потребность в этом, начинают понимать, что на самом деле без этого у мира нет существования. И есть у нас воспитание детей также. И мы видим, насколько дети отличны от тех, которые получают в школе, насколько они развиваются. И мы таким образом действуем. Мы издаем книги, у нас есть телевизионные интернет-каналы. И мы за развитие. Когда мы изучаем науку Каббала, мы это проделываем в группах. Это не является личным развитием человека, но он развивается лично, индивидуально, вследствие того, что находится в окружении, в группе, и тогда с помощью этой совместной динамики между ним и группой он все время изменяет себя. Он, по сути дела, приводит себя в соответствие окружению. И окружение должно все время представлять ему, насколько необходимо находиться выше эгоизма, насколько необходимо выходить из себя по направлению к любви к ближнему. И он производит своего рода тренировку над группой. И когда он начинает связываться с окружением, он начинает ощущать потребность в том, что есть в группе, в окружении, объединяясь с ними, и тогда раскрывается сеть связи между всеми, существующая над индивидуальным эгоизмом, эгоизмом каждого, и тогда каждый начинает чувствовать эту общую связь, эту общую силу, которая находится между всеми. И тогда каждый словно выходит из себя и начинает соединяться с этой общей силой. И тогда нам раскрывается, что над всем, что мы видим здесь, в нашем индивидуальном восприятии реальности, есть реальность выше этого. Если мы воспринимаем нашу реальность в себе, в нашем сосуде, кли, мы ограничены. И кроме того, если мы желаем получить, мы желаем получать наслаждение. И наслаждение, которое мы желаем получить, и желание нейтрализуют друг друга, поскольку они различаются, противоположны. И поэтому каждый раз мы достигаем чего-то, наслаждаемся на мгновение, и наслаждение тотчас исчезает. Мы желаем какого-то другого наслаждения, касаемся его, и оно тотчас исчезает, потому что даже прежде, чем оно входит в желание, это наслаждение, желание нейтрализует его. Аннигиляция происходит, словно плюс и минус, происходит корочение между ними. И поэтому, вследствие того, что человек выходит из себя и начинает связываться над своим эгоизмом, с группой, с другими, он, по сути дела, создает кли, сосуд над собой. Желание, находящееся вне его, и начинает чувствовать и желание, и наслаждение вне себя. И это не исчезает. Он чувствует свою реальность как поток вечной жизни над временем, поскольку время у нас, по сути дела, создается вследствие вхождения наслаждения и исчезновения его, вхождения и исчезновения. А если наслаждение не исчезает, и мы чувствуем его в таком виде, что это протекает и добавляет нам наслаждение, мы поднимаемся над ощущением времени, и тогда начинаем чувствовать общую силу природы, которая окружает нас и выстраивает нас всех вместе. И мы тогда начинаем чувствовать все связи между всеми частями реальности. Это подобно тому, как на вышивке, что если здесь мы видим картину, с одной стороны, саму вышивку, мы видим только картину. Это как в этом мире. Но если мы перевернем ее, мы видим связи, связывающие все части этой вышивки. Это то, что мы раскрываем, связь между собой и насколько мы воздействуем друг на друга. И вследствие этого человек меняется. Это очень влияет на него. Это реальность. Он просто видит, что иначе невозможно, что если я делаю так или так, касаясь этого или этого, я вижу результаты. И поэтому здесь нет необходимости в вере, но в постижении. И вследствие этого человек становится свободным, поскольку он начинает видеть мир в совершенно ясном виде, и тогда определяет для себя в соответствии своему уровню, как правильно действовать. И есть здесь еще внутри очень особое раскрытие, когда мы начинаем раскрывать, что весь мир, по сути дела, находится внутри нас, а не вне нас. И это на самом деле является логичным, поскольку я не знаю то, что находится снаружи, а сколько входит в мои уши, глаза, в обоняние, во вкусовые ощущения, в осязательные. И то, что только касается кончиков нервов, входя в мозг, и мозг создает картину, в соответствии с этим я чувствую мир. Если мы отрежем какой-то нерв, мы не будем чувствовать, что находится что-то в реальности. Поэтому человек начинает видеть, насколько то, что человек видит и чувствует, не находится вне его. То, что находится вне его, он никогда не знает. Но все зависит от его ощущений, от желания, мысли, от сердца и разума. И поэтому, если мы знаем, как можно изменить это, мы можем расширить область нашего восприятия, находиться выше ограничений чувств зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания. И поэтому наука Каббала называется наукой получения. Каббала — получение. И человек уже начинает в таком случае выходить из своих материальных ощущений своего земного материального животного тела и расширять чувства, по сути дела, до бесконечного состояния. И таким образом он может продвигаться настолько, когда мы поднимаемся на такой, по сути дела, уровень, находясь в этой реальной жизни, что человек не отождествляет себя настолько уже с его материальным телом, поскольку видит реальность над материальным телом гораздо более объемную, и получается, что он не ставит в зависимость свою жизнь от пяти органов чувств от восприятия этих чувств. И даже когда тело умирает, Человек живет в реальности, обретенной вне его тела, и не чувствует, что она исчезает, и еще чувствует восприятие этой реальности, эту жизнь еще до того, как он окончил свое существование в теле. То есть он живет как бы на двух уровнях. На материальном уровне, нормальном, реальном, как и все, и еще на одном уровне вне тела. И это, по сути дела, в общем восприятие реальности. Когда человек в группе начинает организовывать все эти вещи, как выйти из себя, и включается в чужие желания, в отдаче, в любви, над своим эгоизмом, и начинает раскрывать дистанцию между ним и другими, меру ненависти, отторжения своего эгоизма, это расстояние кажется ему все время более истинным, просто бесконечным, настолько он далек от ближнего. И когда он работает над собой и обретает какое-то сближение, он начинает раскрывать, что существует здесь скрытие, когда эти расстояния высшего света, этой высшей силы, он раскрывает его, и это расстояние делится на 125 этапов, шагов, которые делятся на 5 миров, и каждый из миров делится на 5 парцуфов, а каждый парцуф делится на 5 сферот, или на 10 сферот. Можно исчислять их в виде 5 и в виде 10. И тогда человек каждый раз приводит себя в соответствии все более точном к этой форме, которая называется парцуф, включающий 10 сферот. То есть все наше продвижение состоит в том, что мы облачаемся на эти сферот, мы находим в себе, строим себя в точности, в подобии той структуре, строению, как и в этих 10 сферот, и постепенно приближаемся к их идеальной форме, пока на самом деле все строение древа жизни не облачается в человека, поэтому сказано, что человек — это древо жизни. И, как я уже упомянул в начале, мы в человеческом развитии достигли сейчас состояния, когда наш эгоизм испытывает пресыщение, он больше не развивается, поэтому мы чувствуем отчаяние, депрессию, пустоту, принимаем наркотики, занимаемся террором, не чувствуем удовлетворения в нашей жизни. Итак, наш эгоизм достиг пресыщения, и поэтому мы вследствие этого получаем стремление выйти в эту реальность более высокую, прибавив к себе любовь, поскольку нет выбора. Мы думаем, что нет выбора, поскольку наш мир замкнут сам на себе в интегральном виде. Но это не поэтому, а просто потому, что пришло время человечеству подняться на другой уровень существования, в более высокое измерение. И поэтому мы чувствуем весь мир настолько все время меняющимся с такой скоростью. И я надеюсь, что мы сможем с помощью учебы, вследствие того, что мы будем обучать людей, как достигнуть любви, объединения, достигнуть этого уровня хорошим, приятным, легким путем, а не таким драматическим. Поэтому мы действуем таким образом по всему миру, рассказывая о том, что мы и наши ученики переживаем буквально всем. И, как я уже сказал, есть много о том, что содержит, много того, что содержится в гематриях, в изображениях, в рисунках. Я не подготовил себя к тому, чтобы рисовать и рассказывать об этом. Но, пожалуйста, то, что вас интересует, спрашивайте, я буду рад ответить.
Как я сказал вам прежде, этот путь очень интересен. Я рад, что мы объединяемся. И это развитие происходит в группах, не поодиночке. Понимание очень похоже, понятия очень похожи. Но путь отличается. Но то, что связано с нашим путем вольных каменщиков, это позволит нам более лучше понять друг друга.
Конечно, как сказал наш уважаемый, есть частный и общий путь. Мы занимаемся распространением. Мы хотим обучить всех в соответствии с нашим восприятием. Мы должны, насколько можно быстрее, объяснить людям, что мир вошел в новое состояние, что вся природа глобальна, и мы находимся в такой оболочке природы, природы, где действует единая сила. И если мы себя не приведем в соответствие этой единой силе природы, мы придем к огромным бедам. А как же привести себя, быть в гармонии с этой силой? Это только если мы между собой будем взаимосвязаны, словно инстинктивно связаны между собой неживое растительное животное. Вся экология, по сути дела, находится в интегральной связи. Кроме самого человека, который вследствие своего эгоизма разрушает всю эту гармонию. И поэтому, если мы не достигнем взаимопонимания с природой, у нас не будет возможности жить здесь. И поэтому мы действуем на распространение, обучая человечество тому, что необходимо прийти к соединению и подняться над эгоизмом и сделать себя насколько более возможно соответствующими природе. Иначе мы находимся в природе как раковая клетка, которая пожирает свое окружение, а потом сама умирает. Это то, что мы думаем. Поэтому, конечно же, есть различия между тем, чем вы занимаетесь в своем личном, индивидуальном развитии, внутреннем, и между тем, что мы раскрываем это всему миру. Конечно же, это происходит за счет единства, но мы взяли на себя такую миссию, задачу, поскольку мы думаем, что пришло время беспокоиться о мире. И поэтому та наука Каббала, которой мы занимаемся, направлена именно на это. Пожалуйста, вопросы.
То, что я понял, что нам придется развиваться и развивать шестой орган чувств, который может позволить нам понять это единство и гармонию между всеми элементами, но эта возможность существует у всех. Это может сделать каждый из нас.
Есть люди, которые получают стремление к этому. Когда они спрашивают, ради чего живем, почему живем, каков смысл жизни, источник жизни, как все функционирует, что происходит со всем этим, ради чего я живу. И мы не можем успокоиться, не найдя ответа на это. И они приходят к этой учебе, поскольку не имеет смысла жить иначе, а жить как животное они не способны. Таких людей в мире немного. Желание человека делится на 6 частей. Три части относятся к нашему телу. Это еда, секс, семья. И три части, относящиеся к человечеству, к человеческой части в нас. Это деньги, власть, почести, знания. Шесть основных желаний. Если человек может найти себя в них, он живет этим. Уважаемый спрашивает о более высоком желании, о познании источника жизни. Это приходит только к избранным людям в мире. В последнее время их становится больше. Когда я начал приблизительно 40 лет изучать науку Каббала, я был молодым ученым. Таких было немного, на самом деле. Единицы. И как написано в книге «Зор» в конце 20 века, и дальше вдруг начнут массы людей спрашивать, для чего жизнь, каков ее смысл, ради чего мы живем, и приходить, учиться. И на самом деле, приблизительно в течение 15 лет мы выросли до числа 2 миллионов людей. Я думаю, что есть намного больше. Просто мы никого не записываем. Это то, что нам известно из статистики. Но все-таки я думаю, что в любом случае не будет много людей в мире, которые будут по-настоящему спрашивать о сути жизни. Но все остальные тоже будут вынуждены подняться над своим эгоизмом. Только ради того, чтобы избавиться от бед, не потому, что они тянутся вперед, к источнику жизни, узнать, ради чего они живут, но потому, что их подталкивают сзади беды, страдания, и они присоединятся к нам, поскольку нет выбора. И так я надеюсь, что все мы придем к хорошей жизни. Природа обяжет нас достичь интегрального общества. Вы говорите о природе, и у меня возникла мысль, что человек думает, что он находится, что все в его власти, и все чувства, что есть в нем, он пользуется ими для того, чтобы уничтожать все противоречащее ему, и он не понимает, что земля дана ему для использования, а не то, чтобы это было его собственностью. И это приводит людей к войнам друг с другом, это ощущение. И это не в их власти. Каким же образом изучение или исследование науки Каббала может научить нас поступать таким образом, чтобы человек постиг осознание того, что любое выполняемое им действие, все, что он делает по отношению к земле, это не общее, а частное.
Только увидеть вышивку с другой стороны, с обратной. Если мы не видим мир прозрачным, если мы не увидим те силы, которые действуют, мы не изменимся. Наш эгоизм разбился, и он ломается только если я сделаю так, от этого мне будет плохо. Мы должны прийти к такому состоянию, когда мы раскрываем интегральную природу. Когда я просто не способен сделать зло кому-то, и я вижу тогда, что я причиняю тем самым зло себе. Только таким образом, нет другой возможности. Люди иначе не могут пройти это воспитание. Но мы раскрываем эту связь между нами с помощью того, что мы находимся в окружении. И тогда вот в такой связи между собой мы стараемся следовать выше эгоизма, когда начинаем изучать себя, свою природу со всеми помехами в нас, и насколько я способен и не способен поднять других в своих глазах, соединиться с ними, несмотря на то, что я не хочу. Здесь есть очень много внутренней психологии, пока не начинают раскрывать внутренние силы. И тогда видят, что это происходит главным образом за счет того, что раскрывают общую силу, силу единства, которая исправляет каждого из нас. Но у нас нет выбора. Мы сейчас находимся в очень опасном состоянии, все человечество. И мы видим, что еще 10-15 лет мы заканчиваем все источники энергии, мы находимся в очень сильном падении того, что мы можем черпать ресурсы земли, газ, нефть, уголь. Мы подходим к концу.
Еще вопрос. Есть мнение, что ответы на вопросы, кто мы, откуда мы исходим и куда мы идем, что это классические вопросы, которые задавал первый человек сам себе, живя на земле. Может ли быть ответ общий для всех, единый, или важно, чтобы каждый нашел свой ответ, чтобы постичь себя в гармоническом виде с другим человечеством, со всем человечеством?
Каждый должен отыскать ответ, но он находит ответ в той мере, в которой он соединяется с другими и чувствует всю сеть связи между нами, и вся эта сеть общая связи между нами, она и называется «Адам Ришон», потому что из этой сети мы упали в разрыв между нами. Поэтому каждый должен найти, как в пазле, то место, где он находится в этой общей картине. И пока он не находится там, в своем месте, он должен проходить, совершать кругообороты, пока не достигнет того места.
Вы знаете Ицхака слепого, каббалиста?
У нас есть три основных источника в науке Каббала. Это книга Зоар, которая сейчас вышла на итальянском языке. Книги Ари, главным образом его книга «Древо жизни», и труды Баля Сулама, каббалист, который жил в 20 веке, и он дает нам науку Каббала, которую можно распространять всем. Эти три источника мы изучаем. И между этими каббалистами, начиная с древнего Вавилона и до сегодняшнего дня, было очень много в каждом поколении, но часть их была скрыта, часть из них писали немного, поскольку до сегодняшнего дня, скажем, до 30 лет назад, чтобы раскрывать науку Каббала, нужно было получать буквально позволение свыше. И поэтому каббалисты писали очень мало, и то, что писали в разных таких скрытых текстах, и только Баля Сулам в 20 веке, когда подошло время раскрывать науку Каббала широкой общественности для того, чтобы исправить общий эгоизм, он написал то, что можно публиковать, и эту часть мы изучаем. Мы учим больше того, но эту часть мы распространяем.
Есть опыт со стороны Каббалы, каким образом относиться, и если Каббала хочет найти совместный путь с другими методиками, желает ли она это сделать, отнести себя к силе природы или к стороне человека?
Разница между наукой Каббала и другими методиками, основная разница в том, как работать с эгоизмом. Все методики, религии, верования, восточные, западные, неважно, они все обучают человека тому, как уменьшить свой эгоизм. В основном это восточные практики. Меньше есть, меньше пить, меньше двигаться. Сиди, ничего не делай, удерживай одну мысль, медитируй. Короче говоря, уменьши свое желание до растительного уровня. И даже до неживого уровня. Поэтому их можно даже захоронить и извлечь через неделю из земли, и он снова живой. Можно работать таким образом с нашим эгоизмом, желанием получать, снизить его до такой степени, практически, когда человек не нуждается ни в чем. Религии. Они тоже говорят человеку: будь простым человеком, спокойным, уступай, будь милосердным к другим, получишь мир грядущий. Насколько это работает, работает. Но мы видим, что мы достигаем такого большого эгоизма, что он уже выходит за пределы во всех направлениях, и невозможно сдерживать это. Наука Каббала говорит так: мы не можем справиться с нашим эгоизмом. Мы должны работать с ним вместе. Как раз таки то, что я поднимаюсь над эгоизмом, он растет, и я еще поднимаюсь над ним, он растет, и я опять поднимаюсь. Над этим эгоизмом я поднимаюсь по лестнице, по ступеням, и именно благодаря этому я вхожу в ощущение и в высшее постижение. В этом разница. Есть здесь много всего, но так вот, вкратце.
Я смотрю на реальность, в которой мы находимся. Есть во мне мораль, полученная свыше. Я хочу связать это с тем, что мы слышали сейчас. С выходом из эгоизма. Это называется, что духовное преображает нашу душу в истинную душу.
Наука Каббала говорит, что ни у кого из нас изначально нет души. Есть лишь точка. Начало — это как капля семени, которая предваряет человека. Если мы хотим обрести душу, я должен соединиться с ближним, с другим. Я должен обрести желания других, чтобы они стали как мои желания, настолько близки ко мне. И те несколько желаний, с которыми я соединяюсь, я их присоединяю к себе, они становятся сосудом моей души. И то, что я чувствую в них, я раскрываю высший мир и высший свет. Это находится вне меня. У меня есть только эта точка. Кроме этого тела, которое живет и умирает согласно своим кругооборотам, своим циклам. И поэтому можно в сущности сказать так, что вся тема науки Каббала — так как построить душу и в ней ощутить бесконечную реальность и продолжать существовать так. Это является целью человека, пока он находится в этой материальной жизни, достичь вечной жизни. Поэтому это условие настолько важное в Торе, любовь к ближнему.
Вы говорите об эгоизме человека, связи со всеми, что мы находимся в своего рода оболочке. Мы должны находиться в гармонии с природой. И какая связь есть между наукой Каббала и связью с Творцом? Я не понимаю этого.
Мы говорим в науке Каббала о природе. Природа имеет числовое значение Творец. Тева и Элуким — это одно и то же. Говоря о высшей силе, можно сказать о нем, что это творец или природа. В чем разница? Есть действительно высшая сила, высшая, которая правит нами, и мы хотим раскрыть ее. Мы хотим узнать, как можно соединиться с ней, как понять ее. И поэтому то, что я выхожу из себя и начинаю раскрывать реальность, находящуюся вне меня, над моим эгоизмом, это называется познание Творца, постижение Его. Поэтому все эти сферот, согласно которым мы выстраиваем наши желания, наши свойства, нашу структуру, согласно Кетеру, Бине, Хесед, Гурай, Тиферет, Нецхот и Сот Малхут, когда мы выстраиваем в нас вот это древо, мы, согласно этому, начинаем познавать систему между ними, три линии, три первые сферы, три средние сферы, три нижние сферы, законы их. Мы в этом постигаем Творца. Творец называется Боре, от слов Бо-Уре, приди и увидь. Мы должны увидеть его, достичь состояния, когда мы понимаем его. Видим.
Тогда, по сути дела, ваша учеба. Они говорят, что материальная смерть не существует, по сути дела, земная. Если человек может оставить в стороне все свои материальные интересы и подняться до понимания того, что природа — это Творец, тогда земная смерть — это то, у чего нет смысла.
Это верно. Мой учитель, когда я спросил его в начале своего пути об этом, он сказал так. Человек, который изучает Каббалу, он должен достичь такого состояния, когда он относится к этой жизни, как, скажем, в конце дня я снимаю рубашку и бросаю ее в стирку, и на следующий день одеваю новую рубашку, так и с телом. Это очень реально. Это исходит из самой учебы. Когда я выхожу из того, чтобы ощущать жизнь в своих телесных желаниях, потому что я живу ради тела. Если я выхожу и связываюсь над телом, я немедленно начинаю чувствовать, что поток этот, он вечный.
Два маленьких вопроса. Первые учителя науки Каббала. Откуда они получили это знание? Откуда источник всех этих знаний? И второй вопрос. В нашем народе Каббала считается чем-то близким к магии. Это имеет направление, как у магии.
Спасибо за вопрос. Первый вопрос. Первый каббалист был Адам. 5772 года. Он впервые раскрыл из всего человечества что есть интегральная система, и ее можно раскрыть, эту систему. И до него было много людей, но у него впервые в истории раскрылся вопрос, для чего я живу, в чем тайна жизни, каков смысл жизни. И он написал об этом книгу. И у нас есть эта книга, называется «Разиэля Малах», «Ангел Разиэль». «Тайный ангел». То есть ангел — это сила. То есть скрытая сила. Написал книгу. Это небольшая книга. Может быть, как 80-100 страниц. В нашем архиве это есть. Можно зайти на наш сайт и найти это. Следующая книга была написана Авраамом. И она называется «Книга Яцера», «Книга создания». Там впервые объясняется, изложено систематически, о сферот. О 32 силах, которые нисходят, как они связываются между собой. Эта книга тоже есть у нас. Это было приблизительно 3700 лет назад. В тот период была написана еще книга несколькими каббалистами, которая называется «Великий Мидраш». Можно сказать, большое объяснение, толкование. Потом было еще много книг до основной книги в Каббале, книги Зоар, которая была написана 2000 лет назад. После нее было тоже много книг до Ари в 16 веке. Его основная книга — это «Древо жизни», она вся говорит о сферах, о мирах. Есть много чертежей. И далее было много книг. Но, как я сказал, для нас главное — это книги Бааля Сулама, который жил в 20 веке. Все эти книги не были широко известны публике. Тут и там о них говорили так, как бы в такой утечке информации. И поэтому вокруг Каббалы возникла такая аура, что там есть мистика, разные силы, можно совершать разные чудеса, карты Таро и разные вещи. Я писал докторат об этом. Все это совершенно не имеет отношения к Каббале. Конечно, есть знаки, чертежи, графики, рисунки, гематрии. Конечно же, изучается строение души и то, как она растет. Но это не относится к мистике. Я бы сказал так, это просто... Это физика более высшего уровня. Поэтому это не связано с религией, ни с какими методиками. Это просто человек, который желает знать, он должен работать над собой, он должен исправить себя, но я бы привел такой пример. Это подобно радиоприемнику. Есть вокруг нас очень много радиоволн. радиочастот. Если я в своем радиоприемнике создаю некую волну, которая соответствует какой-то внешней волне, то я улавливаю извне эту радиоволну, и я слышу. Наука Каббала помогает нам внутри нас создать такие волны, которые позволяют нам ощутить ту силу, которая находится вне нас, уловить ее, воспринять ее и изучать ее во внутреннем слухе и во внутреннем зрении. Внутренним слухом называется уровень бины, это сфера бина. Внутреннее зрение называется сфират хухма. Я получил большие много знаний. Я хочу задать вопрос, относящийся к нам. Многие из нас знают очень немного о Каббале. Связь между человеком, душой и Творцом. Можно ли рассказать об этом в таком виде? Вы сказали, что у человека нет души, если он не проходит путь, который развивает душу. Может быть, у человека есть простая душа, которая должна просто вырасти, ее необходимо взрастить, чтобы она выросла, и выросла до уровня души, когда человек мог бы произвести эту работу. И вот это произрастание души с помощью высшего света, который входит в человека. И в час смерти эта сила оставляет душу, и душа возвращается в свой первичный вид. Это правильный вывод?
У каждого есть точка. То есть душа, да, но она как точка. Я сказал это подобно капле семени. Развить ее, для этого нам нужна сила. Как и эта капля семени, она прилепляется к матке, получает питание от матери, начинает расти. Также мы должны присоединиться к обществу общему, отменить себя перед этим обществом в подходящей группе, которая является, представляет собой эту матку. Если я отменяю себя, то я не представляю собой чужеродное тело, как капля в чреве матери, она не является посторонним телом, поэтому тело не отталкивает его, и она может расти. Также я отменяю себя в группе, получаю от них силы, и тогда эта моя точка, начало души, начинает расти. И начинает расти точно по тем же этапам, как и зародыш в чреве матери. Мы изучаем это на тысячах страницах в каббалистической литературе. Так это называется: внутриутробное состояние, вскармливание, большое состояние души. Если человек не начал этот путь, то есть еще не раскрыл даже в малой степени то, что находится вне его, вне его эгоизма, этот высший уровень в соединении с другими, то его тело умирает, а эта точка остается точкой. И снова она облачается в тело и сопровождает его, и дает ему возможность вырасти. Но если он достиг даже минимального уровня, он чувствует уже, что относится к более высокому уровню, вечному, вечному, потому что это над его эгоизмом, вот этим материальным, животным, которое относится к нашему телу. И тогда тело может разложиться, а человек уже отождествляет себя с тем уровнем, который достиг. Этого мы и должны достичь. Хотя бы первого уровня. А дальше намного легче, потому что человек начинает уже видеть те этапы и что дальше делать.
Вы сказали, что развитие означает подняться над собственным эгоизмом. Отсюда следует, что то, что укрепляет наш эгоизм, делает тяжелее подъем над ним. И я пришел к выводу, я хочу спросить, правильно ли это, по вашему мнению, наше сегодняшнее просвещение, наше общество сегодняшнее, мы смотрим на человечество, на просвещение его, как на интеллектуальный этап человека. И процветание культуры может, наоборот, разрушить возможность подняться над эгоизмом.
Верно. Почему? Почему так? Почему мы развиваемся таким эгоистическим образом и еще по такой сильной экспоненте? Для того, чтобы узнать из нашего эгоизма, насколько он разрушает нас в итоге, и несмотря на это, преодолевая его, у нас нет другого материала, кроме нашего желания. Поэтому эта наука называется наука Каббала, наука получения, как использовать это желание, не разрушать его. Мы все время строим над нашим эгоизмом образ человека, Адама, Доме, подобного Творцу. Поэтому, с одной стороны, эгоизм должен расти, достичь состояния, пока мы не разочаруемся, не отчаемся от его формы, от того, что я хочу все только для себя, и тогда я начинаю использовать его обратным образом. И каждый раз я переворачиваю, преобразую его на отдачу. И насколько мне удается это сделать, это и есть сила моей души. Поэтому мы сейчас достигли такого пресыщения, максимального эгоизма в получении ради себя, пока мы не поедаем последние плоды земного шара, и это приводит нас к осознанию зла, и нам придется либо по добру, либо по здорову узнать, что нам нужно обратное, использовать его ради отдачи. Ну, пожалуйста.
Я хочу знать в Каббале, если понятие грехопадения. Что это за падение?
Нет. Наука Каббала говорит о том, что весь этот рассказ об Адаме и Еве, он приведен аллегорически и говорит о высших сферот. Прежде чем была создана эта реальность, эта вселенная, и мы здесь. Поэтому здесь нет никакого греха. Грехом называется то, что мы падаем с духовного уровня, там, где мы находились изначально, из мира бесконечности до нашего уровня, до ступени нашего мира, в течение всех вот этих 125 ступеней, это называется грехом, но это не мы сделали. Это находится в нашем корне. И мы в рамках этого мира развиваемся тысячи лет, и это тоже не мы. Так мы развивались, мы даже не знали, как эгоизм подталкивал нас. Сейчас, впервые в истории, мы подходим к свободе выбора. Либо развиваться далее познанием реальности и исправлять себя, исходя из того, что мы видим и чувствуем, что это стоит, либо страдания придут и вынудят нас это сделать с помощью больших страданий. То есть отныне и далее перед нами два пути, либо путь страданий, либо путь познания всей реальности. Разумеется, есть огромная разница между этими двумя путями, но в любом случае до конца 6000 лет, начиная с Адама Ришона, то есть это приблизительно еще 230 лет, мы должны достичь полностью исправленного мира. Что это значит, полностью исправленный мир? Когда мы заканчиваем исправление, мы обретаем все душу, каждый свою душу, и все эти души объединяются в одну и поднимаются на следующий уровень. Если мы пойдем по пути осознания нами этой реальности, делая это сами, мы можем сделать это в течение нескольких лет, здесь и сейчас. Если нет, то все-таки по плохому пути, но это не будет более 230 лет, потому что согласно шести высшим сферот Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хот и Сот, мы должны в течение 6000 лет достичь исправления. Пожалуйста, последний вопрос.
О волнах, которые вы рассказывали, вы много говорите со стороны науки. Есть у нас в Италии знаменитый ученый Маркони, который был известен тем, что он улучшил знания других ученых. Он познал, что такое тишина, создал антенны, и для того, чтобы почувствовать других, он должен был создать тишину в своей душе и раскрыть антенны, чтобы связаться с другими, создать их. Вопрос такой: если мы будем находиться в связи, думаете ли вы в таком случае, что антенна, которую мы выстраиваем в себе по отношению к Творцу, это вера или это другие методики? Спасибо.
Прежде всего, Маркони был очень особым ученым, и у него было много секретов. Он раскрыл нам лишь немного из того, что он раскрыл на самом деле. Он открыл еще такие волны, о которых мы не знаем сегодня, которые окружают земной шар и даже проходят насквозь земной шар, не вокруг, а напрямую. Я не хочу слишком много говорить об этом, потому что все равно никто не знает, и у нас нет возможности использовать это. Это действительно гениальный человек. Когда мы начинаем выходить из себя, мы начинаем раскрывать общее поле, которое заполняет пространство между нами. Это поле — это и есть Творец. Это, в сущности, и называется постичь Творца. Вот эту всеобщую силу, которая связывает все души. И получается, что мы все, и эта сила, эта мысль, называется замыслом творения, мы становимся едины. Поэтому Адам, человек, называется Доме, подобный Творцу. И мы достигаем состояния, когда мы просто включаемся в Его своим сознанием, пониманием, мы находимся внутри Него, в Нем. Та сила, в которой мы находимся, называется сила веры. Но вера — это сфера бины. Бина. Бина от слова «авана» — понимание. То есть это не то, что я закрываю глаза и слепо иду, потому что кто-то мне сказал так. Это потому что я создаю силу отдачи, я могу изменить внутри себя вот эту радиоволну, я включаюсь, я улавливаю эту волну, и в той мере, в которой я улавливаю эту волну, она и называется верой. Я вам очень благодарен. У меня не часто выпадает встретиться с такой интеллигентной публикой и настолько подготовленной. Я ни разу не выступал перед масонской организацией. Я действительно вижу, что это очень сильная публика. Я получил огромное наслаждение выступать здесь. Большое спасибо.